Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня с вами поговорим о взаимоотношениях правительства и печати в дореволюционной России. Прежде всего и больше всего нас с вами будет интересовать тема цензуры. Цензура в России, цензура в дореволюционной России. Как это было, что это такое было и насколько это отразилось на развитии отечественной журналистики. Давайте прежде всего разберемся, что такое цензура. Существует огромное количество определений цензуры, которые учитывают и характер взаимоотношений правительства и печати, которые учитывают, как цензура осуществляет свое воздействие. Но чтобы не перечислять весь этот список, мы остановимся с вами только на одном самом простом определении цензуры. Цензура – это государственный институт контроля над массовой информацией. То есть, когда власть контролирует массовую информацию в самых любых ее проявлениях, это и есть осуществление цензуры. Цензура вечна, цензура была, есть и, я думаю, что будет, но вот в каких видах она будет, мы с вами поговорим чуть попозже. Какие виды существует цензуры, как цензура может осуществить свою самую главную функцию, а самая главная ее функция – это функция полицейская, это функция охраны существующего строя. Любого строя, какой бы строй ни был, от самого тоталитарного до демократического, тем не менее, цензура всегда охраняет тот строй, которому она служит. Во всем мире всегда различают два вида цензуры. Это цензура предварительная и это цензура карательная. Цензура предварительная – это цензура, осуществляется до выхода издания в массовый тираж. Давайте проиграем такую ситуацию. Вы издатели, журналисты, авторы, неважно, что вы хотите издать, книгу, газету, журнал, брошюру, вы подготовили какой-то текст, вы отпечатали один единственный экземпляр, он называется сигнальный экземпляр. И вы, если мы представим, что мы находимся с вами в дореволюционной России, вы несете этот единственный экземпляр мне, как цензору, на проверку. Цензор дореволюционной России брал свое орудие труда. Ну, обычно на карикатурах рисуют, что у него орудие труда ножницы. На самом деле у него орудие труда был обычно красный карандаш. Цензор берет красный карандаш и начинает вычеркивать. Вот здесь, на этой страничке, нельзя такой заголовок. Вот здесь нельзя абсолютно вот эту статью. А вот здесь нехорошая иллюстрация, поэтому ее тоже выкинем. И вот таким образом, исчеркав весь ваш сигнальный экземпляр, цензор отдает вам этот сигнальный экземпляр, вы возвращаетесь обратно себе в редакцию или в квартиру, куда угодно, и убираете то, что запретил печатать цензор. Делаете переверстку, то есть вставляете другие материалы, снова печатаете новый сигнальный экземпляр и снова несете цензору. До тех пор, пока цензор не напишет, разрешено цензурой цензор такой-то, вы не имеете права приступать к отпечатанию всего тиража. То есть, еще раз, предварительная цензура – это цензура до отпечатания всего тиража. Во всем мире именно предварительная цензура считается синонимом несвободы слова, ограничения свободы печати. Потому что автор не может взять на себя ответственность за то, что он хочет сказать его читателям, слушателям или зрителям. Совершенно другая ситуация с цензурой карательной. Цензура карательная имеет разные названия. Раньше она называлась карательная или последующая, сейчас, как правило, она называется цензура судебная. Что такое карательная цензура? Давайте мы опять проиграем ту же самую ситуацию. Вы авторы, вы издатели, я цензор. Вы готовите какой-то текст, неважно, книга, статья, газета и так далее, и отпечатываете полный тираж. Ну, например, у вас там тираж 10 тысяч экземпляров. У вас вся комната ваша завалена этими книгами. И вы приносите мне на просмотр в цензуру один единственный экземпляр. Вы не можете принести мне все 10 тысяч экземпляров. Да, собственно говоря, это не нужно, потому что во всех 10 тысяч экземпляров напечатано одно и то же. И я не могу уже взять большой красный карандаш и вычеркнуть какой-то кусочек, потому что уже тираж отпечатан. И я либо разрешаю это пустить в продажу, распространить по подписчикам, разложить там в книжных киосках и прочее, да? Либо я пишу «не разрешено цензурой», назначаю весь тираж к уничтожению. Раньше этот тираж сжигали, потом сочли, что это меры попахивают средневековьем и стали перерабатывать в макулатуру. А весь набор, книжный набор, потому что раньше был не компьютерный набор, а набор литерами, отдельными буковками, весь набор должен был быть рассыпан. И специально отправлялись инспекторы типографии, которые следили за тем, чтобы этот набор книжный был рассыпан и чтобы больше вы не смогли тайно его пустить печать. То есть, повторяем, карательная цензура или цензура последующая – это цензура после отпечатания всего тиража. И, собственно говоря, именно этот вид цензуры, он неизбежен, даже когда мы читаем во всех законах, есть в Конституции, есть в законе Российской Федерации о средствах массовой информации, цензура недопустима, цензура не разрешается, речь, конечно, идет о предварительной цензуре. Потому что карательная цензура, она существует и будет существовать до тех пор, пока существует государство, пока существуют какие-то государственные тайны, пока существуют военные тайны, пока есть границы. Наконец, любой человек может подать в суд на редакцию или на автора его оклеветавшего. Это будет судебная цензура, и это не является синонимом ограничения свободы слова. Вот мы с вами разобрали, что такое цензура. Цензура – это способ контроля властей над массовой информацией. Мы с вами поговорили о том, какие виды цензуры существуют. А теперь мы давайте поговорим о том, как же существовала цензура в дореволюционной России и как она влияла на развитие отечественной журналистики. На мой взгляд, русская цензура является стержнем существования российской журналистики. Так получилось, что вся русская журналистика выстроилась в некой такой либо борьбе с цензурой, либо попытках утаить что-то от цензуры. И именно поэтому в русском языке есть такая теория, которая мне довольно близка. Именно поэтому язык русской литературы, особенно XIX века, язык русской журналистики очень синонимичен. У нас очень сильно было развито мастерство так называемого эзопового языка, языка намеков, языка полуфраз, языка каких-то скрытого чтения между строк. Именно потому, что русские авторы всегда пытались как-то прямо не говорить, понимая, что это вычеркнет цензура, но сказать, тем не менее, донести до читателя свои мысли. Цензура в России. Мы с вами будем говорить о светской цензуре, так как мы с вами находимся в светском учреждении и занимаемся изучением именно светской журналистики. Светская цензура в России возникла с началом развития светской журналистики. Это начало XVIII века. И тут тоже очень интересно сопоставить с мировой особенностью. Если в Европе цензура возникает, как и печать, в XV веке, то у нас цензура возникает в XVIII веке. И у нас цензура возникает тогда, когда в Европе, собственно говоря, с цензурой уже почти покончено, с предварительной цензурой, в Англии она уже объявлена вне закона, в начале XVIII века в Швеции объявляется на конституционном уровне свобода печати и прочее, прочее. То есть европейцы уже прошли вот этот этап борьбы с предварительной цензурой, а мы только на него вступили. Развитие русской цензуры в XVIII веке, оно очень необычно. Цензура де-факто, то есть фактически, появилась в начале XVIII века, а де юре, то есть юридически, появилась в конце XVIII века. То есть целое столетие отечественная цензура существовала, но законов, подкрепляющих ее существование, не было. В чем дело? Все очень просто. Первая половина XVIII века отечественная журналистика сплошь правительственная. Отечественная журналистика монополизирована правительством, и нету частных изданий с 1702 года по 1759 год в стране не было ни одного частного издания. Все издания были только государственными. И, собственно говоря, поэтому правительству и не нужно изобретать методы подавления печатного слова, так как, конечно, государственные органы печати, естественно, будут проводить государственную точку зрения, а вовсе никакую не оппозиционную. Отечественная цензура связана с именем Петра Первого, который является основателем нашей русской журналистики. Элементы цензуры есть уже в первой русской газете «Ведомости», которая была основана в 1702 году. Петр I, особенно первые годы существования «Ведомости», очень много времени уделял выпуску этой газеты. И Петр I иногда даже сам держал корректуру, проводил редакторскую правку текстов. И мы видим на сохранившихся корректурных листах «Ведомостей» на полях рукой Петра сохранившиеся надписи, например, «сей статьи меж скобок в народ не пущать». Что это такое? Это цензура. Это цензура совершенно точно, потому что главная задача «Ведомости» была это пропаганда петровских реформ. И, кроме того, «Ведомости» сообщали о весьма длительной Северной войне между русскими и шведами. И совершенно точно петровские «Ведомости» не сообщали в публику, например, о сильных поражениях русских войск. А о победах, наоборот, расписывали очень много. То есть Петр понимал, что печатное слово, оно должно нести ту правду, которая нужна властям. Именно эта корректировка, что можно, что нельзя, конечно, это первые примеры цензуры. Петр I самолично участвовал в просмотрах монастырских библиотек. Петр I самолично участвовал в сожжении раскольнических книг. Петр I издал указ, по которому каралось смертной казнью хранение, чтение и распространение шведских листовок, когда шведы захватили типографский станок со славянским шрифтом и начали печатать контрпропагандистские листовки, обращенные к русским, уверяя их, что характер Северной войны – это характер захватнический, что мы фактически заримся на земли шведов. Ну, это примеры контрпропаганды в любой войне, но даже за хранение этих листовок, если, например, какой-нибудь крестьянин поднял эту листовку и хранил там у себя дома, он даже мог не уметь читать, но если обнаружили бы у него эту листовку, по указу Петра Великого его бы карали смертной казнью. Цензура это, конечно, это цензура, естественно. Вот таким образом цензура у нас зародилась, хотя никаких законов не существовало. Законодательное оформление в XVII веке она получила только в самом конце, во времена правления Екатерины Великой, Екатерины II. Между Петром I и Екатериной II не было каких-то серьезных цензурных указов. Были императоры, которые пытались контролировать распространение печатного слова. Екатерина I, супруга Петра I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, они все так или иначе пытались контролировать печатное слово, но не было создано ни системы, не было написано ни каких-то серьезных цензурных указов. Поэтому цензурная эпоха от Петра до Екатерины, она, собственно говоря, характеризуется такой неопределенностью, отсутствием твердых законодательных устоев. Совершенно другая ситуация возникла, когда на престол зашла Екатерина II. Во-первых, Екатерина II издала несколько указов, они называются так называемые указы о вольных типографиях. Екатерина II сначала отдельным лицам, сначала немцу Иоганну Гартунгу, потом двум немцам, а потом уже любому российскому подданному даровала право частного свободного издания книг, газет и журналов. Так называемые вольные типографии, то есть типографии частные. Но при обязательном условии проверки всего, что напечатала эта вольная типография, в управах благочиния, то есть в полициях. Таким образом, Екатерина впервые отдала цензурные обязанности полиции. И затем последовал еще целый ряд указов Екатерины, несколько ограничивающих такую безудержную свободу печати. Но, собственно говоря, если нет контроля, значит, по идее, есть свобода печати. Вот. И за несколько месяцев до смерти, 16 сентября 1796 года, давайте, если вы не успели, мы повторим еще раз эту дату, потому что эта дата важна, эта дата, ее можно отмечать как день рождения российской цензуры, 16 сентября 1796 года. Екатерина II подписывает указ о создании в России цензурных комитетов. В России создавалось 4 цензурных комитета в 4 городах Российской империи, прежде всего это Москва и Петербург. Каждый цензурный комитет состоял из 3 человек, в указе написано 3 особ. Особа церковная, то есть священнослужитель, особа ученая, то есть профессор, и особа светская, то есть чиновник. Вот эти 3 человека, которых назначали Святейший Синод священнослужителя, правительствующий Сенат чиновника и Московский университет или Академия наук профессора. Вот эти 3 человека... Ну, а если мы вспомним, что 4 комитета, значит, 3 × 4 – 12, в стране появлялось 12 профессиональных цензоров, должны были контролировать всю печатную продукцию Российской империи. То есть Екатерина создала систему. Кроме того, Екатерина дала цензорам оружие. То есть Екатерина определила, что нельзя. Нельзя сказать, что можно, потому что, ну, слишком огромный диапазон тем. Но можно определить, что нельзя. Во-первых, Екатерина определила подчеркнула главную функцию цензуры. Мы с вами об этом уже говорили. Главная функция цензуры – это охрана существующего строя. Екатерина прописала это более четко. Она сформулировала 4 цензорские категории, которые недопустимы в любом печатном тексте. Что недопустимо? Нельзя печатать что бы то ни было противное строю, там было написано трону, противное церкви. Конечно, речь идет о правительственной религии, религии, признанной правительственной, да, то есть православии, нравственности и личной чести граждан. То есть трон, православие, нравственность и личная честь граждан. Вот эти цензорские категории, они были положены в основу того, что нельзя допускать, и, собственно говоря, вот это был фундамент всей российской цензуры. Все, цензура встала на свои законодательные ноги. Цензура в XIX веке, она отличалась, цензура уже началась, цензура уже осуществлялась, и она характеризуется, тоже можем разбить в XIX век, чтобы вам было легче представить, на две половины. Первая половина XIX века и вторая половина XIX века, она отличалась такими некими колебаниями, от мягкости к жесткости. Первая половина XIX века – это время правления двух императоров, Александра I и Николая I. Времена правления Александра I считаются мягкими временами в цензурной эпохе России. Потому что именно при Александре I в 1804 году был принят первый цензурный устав, в котором он был очень небольшой, он был очень непонятный, он был такой расплывчатый по тексту, но там было одно место, которое позволяет считать его самым мягким цензурным законом на всем протяжении существования российской дореволюционной журналистики. Там было сказано так. В случае, если цензор увидит место двойное по смыслу, он обязан толковать это место в пользу сочинителя. Что это такое место двойное по смыслу? Конечно, это место с каким-то намеком, место с каким-то подтекстом. Вот тот самый Эзопов язык, о котором мы уже говорили. То есть цензор должен был увидеть в этом позитивный смысл, лояльный правительству, а не какие-то скрытые намеки. Но вот эта относительная мягкость цензурной политики Александра I после войны с Наполеоном, после войны 12-14 годов, законодательной базы каких-то ограничений не было, но на практике это стало ужесточаться, потому что России фактически правил уже не Александр I, а граф Аракчеев. В стране были такие довольно суровые, жесткие меры принимались против любого свободомыслия. И хотя на законодательном уровне мы этого не увидим. С точки зрения закона все было мягко и хорошо. Но мы помним с вами, Александр I умирает, Николай I вступает на престол, первый день его восшествия на престол – это восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года. И вот это драматичное свое восшествие на престол Николай I запоминает. Он говорит классическую фразу «пока я жив, революции в России не будет», и он осуществляет вот эту свою клятву. Это отражается в том числе и на цензурном законодательстве. Эпоха правления Николая I считается очень жесткой по отношению к печати. Потому что на второй год своего восшествия на престол, в 1826 году, Николай I принимает так называемый чугунный цензурный устав. Чугунный цензурный устав был написан в соавторстве несколькими лицами, в том числе министром народного просвещения графом Шишковым, а один из цензоров, Сергей Глинка, за жесткость этого устава, за его невозможность для дальнейшего развития русской журналистики прозвал его чугунным, то есть таким непрошибаемым, непробиваемым, безумно тяжелым. Почему устав 1826 года был назван чугунным? Потому что он был огромен, там было 230 параграфов, там было огромное количество тем, прописанных, что нельзя. Нельзя, например, категорически как-то не то что плохо, а даже не с должным восторгом отзываться о лицах царской фамилии. Нельзя, например, выводить на театральную сцену священников или икон, элементы богослужения. Нельзя показывать военных в пренебрежительном духе каком-то, ну и так далее и тому подобное. То есть огромное количество запретов и, собственно говоря, поле допустимого для журналистики сужалось до почти невозможных размеров. Кроме того, чугунный цензурный устав создал очень сложную, многоступенчатую, многоярусную цензурную бюрократическую систему. Огромное количество комитетов, подкомитетов, но Николай I любил вот эти все бюрократические структуры, но, тем не менее, это было очень тяжело для журналистики, это было настолько тяжело для журналистики, для общества, что через 2 года, в 1828 году, Николай I отменил действие устава 26 года и принял более мягкий цензурный устав, он называется Николаевский или устав 1828 года. Его обычно историки называют нечто среднее между слишком мягким цензурным уставом 1804 года и слишком жестким цензурным уставом 1826 года. И еще один важный момент цензурной политики Николая I – это последние 7 лет его царствования. В 1848 году во Франции разражается революция, и Николай I вспоминает вот это свое обещание: пока я жив, революции в России не будет. И в 1948 году в стране начинается так называемое мрачное семилетие. Конечно, его прозвали уже после того, когда закончилось это семилетие. Никто не знал, что это будет именно 7 лет, но что произошло? Очень многих иностранных подданных Николай буквально вышвыривает из границ Российской империи. Тех русских, которые находятся за границей, Николай к ним обращается, требует, чтобы они вернулись, а в стране начинается, современники это прозвали эпохой цензурного террора. Почему? Потому что был создан очень страшный, тайный, он имел функции тайные, тайный цензурный комитет, его обычно называли комитет 2 апреля или Бутурлинский цензурный комитет. Он был создан 2 апреля 1848 года, его так прозвали по фамилии его председателя, графа Дмитрия Петровича Бутурлина, директора императорской публичной библиотеки и военного историка. Бутурлинский цензурный комитет имел страшную задачу. Он осуществлял цензуру над цензорами. Он не проверял саму журналистику. Он мог в любой момент тайно, да еще от имени императора, потому что Николай I сказал Бутурлину: «Ты будешь как я». Бутурлинский цензурный комитет мог в любую минуту тайно проверить работу любого цензора. И если цензор знал, что он в любую секунду может лишиться своего жалования, своей бесплатной казенной квартиры, своих там денег, которые ему полагались как столовые, как наградные, своего хорошего служебного положения, только потому, что он пропустил какую-то статью, конечно, он этого боялся. И он поэтому чиркал нещадно, и поэтому русская журналистика в 1848-1855 годах, она фактически перестала быть публицистичной. Она перестала писать о том, что волнует общество, что интересует общество. Она пыталась выжить максимально, и, конечно, в этом главная заслуга именно вот этого Бутурлинского цензурного комитета, который нагнал жуткий страх на саму цензуру. В феврале 1855 года Николай I умирает от воспаления легких, и на престол сходит его старший сын Александр. Он получает номинование Александр II, так как Александр I у нас уже правил. И Александр II правит у нас с 1855 по 1881 год. Мы все знаем главное дело Александра II. Это отмена крепостного права в 1861 году. Это была главная из целой цепи великих реформ, которые провел Александр II. Отмена крепостного права, так называемая крестьянская реформа, судебная реформа, образовательная реформа, военная реформа и так далее. Одна из великих реформ Александра II – это цензурная реформа. Цензурная реформа Александра II была проведена в 1865 году. И суть этой цензурной реформы заключалась в том, что часть изданий российской журналистики были освобождены от предварительной цензуры с одновременным подчинением их карательной цензуре. Вот, впервые на законодательном уровне часть изданий какие? Это правительственные издания, это научные издания, это столичные, то есть Москва и Петербург, газеты, журналы, которые внесли большой залог и которым разрешил министр внутренних дел быть освобожден от предварительной цензуры, часть российской журналистики была освобождена от предварительной цензуры. Не вся. Вся частная провинциальная периодика оставалась под предварительной цензурой. Кроме того, если, например, об столичном издателе были какие-то нехорошие сведения, ну, например, он где-то как-то выступал против правительства, был замечен как оппозиционер, его тоже не освобождали от предварительной цензуры. Но, тем не менее, все равно доля свободы в этом была. довольно большая, учитывая русские реалии. Кроме того, по цензурной реформе Александра II все преступления печати должны были рассматриваться в суде. То есть не администрация наказывала негодного редактора, издателя, автора книги или что-то такое, да, кого-то, а суд. А суд, он рассматривал все за и против, он мог выслушать объяснение редактора, почему газета написала так, а не иначе. Это, конечно, было очень важно, это было очень здорово, но, к сожалению, вот этот второй пункт, все преступления печати рассматриваются в суде, после покушение на Александра II Дмитрия Каракоза в 1866 году, этот пункт никто не отменял, но он перестал действовать. Он на бумаге оставался, а в жизни все наказания печати осуществлялись администрацией. Вот великие реформы Александра II, которые привели к капитализации России, одна из этих великих реформ – это цензурная реформа. Второй император, правивший второй половине XIX века – это Александр III. Когда 1 марта 1881 года Александр II был убит террористами, участниками народной воли, на престол сходит сын Александра II, теперь он, великий князь Александр Александрович, он стал называться Александром III. Эпоха Александра III получила наименование эпохи контрреформ. Историки называют это эпохой контрреформ. То есть Александр III пытался как-то сузить, ограничить вот последствия великих реформ Александра II. Не потому, что он желал России зла, нет. Просто он видел будущее России в консервативном ключе развития, и он пытался вот остановить Россию над пропастью, потому что после великих реформ страна ощущала безумные потрясения, крестьяне разорялись, помещики разорялись, была целая цепь крестьянских волнений, студенческих волнений. Все правление Александра II прошло под знаком дефицита, страна все время жила в долгах, все время не хватало денег. Кроме того, целая цепь покушений, которая закончилась гибелью царя. И Александр III попытался, как он мог, как он представлял себя, остановить вот это катастрофичное развитие России, поэтому он, конечно, не мог отменить проведенные реформы, но он мог как-то их сузить, ограничить. И поэтому в 1882 году Александр III провел цензурную контрреформу. Некое такое противодействие цензурной реформе своего отца 1865 года. Что Александр III сделал в 1882 году? Были приняты временные правила о печати 1882 года. В этих временных правилах о печати несколько пунктов. Самое главное из них следующее. Если издание получало три предостережения, предостережение – это, ну, как бы цензурный выговор. Вот вы напечатали одну плохую статью, вам давали одно предостережение, ну, как выговор, да, вы об этом печатали. Второе предостережение, то есть три предостережения можно было получить хоть за 3 дня, можно было получить хоть за 30 лет. Если издание получало 3 предостережения, после этого это издание подлежало предварительной цензуре. То есть, конечно, этот пункт резко ограничил ту свободу слова, которую особенно частные газеты и журналы получили после цензурной реформы 1865 года. Ну, например, вы издаете газету в Петербурге, по 1865 году вас освобождают от предварительной цензуры, для вас это свобода, но после 1882 года вы что-то не то напечатали, вы получили 3 предостережения, и вас снова подчиняют карательной цензуре. Ну, собственно говоря, не надо было получать 3 предостережения, но вот так получилось. И второй пункт очень важный. В законе о печати 1882 года или цензурной контрреформе Александра III это создание особого комитета. Его называли комитет 4 министров. Туда входил министр внутренних дел, министр юстиции, министр народного просвещения и оберпрокурор Святейшего Синода. И вот эти 4 человека могли собраться и закрыть любое периодическое издание, не доводя дело разбирательства до суда. Конечно, это вершина, это апофеоз административного давления на печать. И это сразу сказалось на развитии отечественной журналистики, потому что вслед вот в 83-м году, 84-м году и так далее пошел целый такой цикл закрытия крупных известных периодических изданий, которые подпадали под действие этого закона и просто не могли существовать дальше. Последний русский император, который правил с 1794 по 1917, это Николай II. Его цензурная политика тоже характеризуется некими такими взлетами, то мягкости, то жесткости, но мягкость была вынуждена абсолютно точно. Самые известные цензурные закон эпохи Николая II. Это высочайший манифест от 17 октября 1905 года. Это пик буквально массового разворачивания Первой русской революции, которая у нас началась в 1905 и продолжалась по 1907 год. И в октябре 1905 года Николай II подписывает манифест. Он вынужден это сделать, потому что идет всеобщая стачка, потому что встал транспорт, потому что, прежде всего, забастовал Петербург. В Петербурге остановился подвоз хлеба, то есть Петербург был на грани голода, и очень такая напряженная обстановка. В Москве там строились баррикады. И Николай II пошел на некую попятную, пошел на уступку революции и дал вот эти некоторые доли свободы. В манифесте от 17 октября 1905 года Николай II даровал гражданам Российской империи свободу слова, свободу печати, свободу совести, свободу вероисповедания, свободу союзов, собраний, неприкосновенность личности и право голоса. И основываясь на этом высочайшем манифесте, в ноябре 1905 года были приняты новые временные правила о печати, которые даровали всем изданиям Российской империи отмену предварительной цензуры с одновременной заменой ее карательной цензуры. Кроме того, было объявлено, что все преступления печати рассматриваются в суде. Это свобода? Да, это свобода. Это действительно свобода. Это правовое положение журналистики, которое уже существовало тогда в развитых европейских странах. Но в конце 1905 года было жестко подавлено московское вооруженное восстание на Красной Пресне. Первая русская революция, ну, можно сказать, что на этом этапе захлебнулась. И поэтому с 1906 года начинается ужесточение. Принимается целый ряд цензурных законов, где снова возвращается предварительная цензура, сначала для иллюстрированных изданий, потом для изданий провинциальных. То есть так постепенно царская власть начинает отбирать те свободы в области свободы печати, свободы слова, которые она же сама даровала. А в 1914 году, когда началась Первая мировая война, была введена всеобщая военная цензура, а во времена войны всегда цензурные действия очень жесткие, и, в общем, тут очень сложно говорить о каких-то либеральных послаблениях или относительно свободе печати, потому что этого не было. Таким образом, мы с вами прошлись от XVIII века, от эпохи зарождения русской цензуры до конца царствования последнего русского императора, до 1917 года. Если мы с вами попытаемся подытожить, в России вот эти два века, два с половиной века, существовала цензура. Цензура была довольно жесткая, хотя периодически были элементы мягкости. Но самое главное, что царская цензура существовала все-таки в пределах закона. Царская цензура не пряталась. Все прекрасно знали о существовании цензурных комитетов. Все прекрасно знали о цензорских требованиях. Кроме того, как правило, дореволюционными цензорами были люди образованные. Ну, например, цензором был Федор Иванович Тютчев, известный русский поэт, он был очень крупным цензором. Цензором был Иван Гончаров, тоже крупный русский писатель. Да, конечно, не только крупные русские писатели были цензорами. Например, печально известна фигура цензора эпохи Николая I Александра Ивановича Красовского, который ничего не пускал в печать, который все вычеркивал, который славился такими совершенно абсурдными придирками и запретами. Конечно, были какие-то перегибы, был субъективизм, естественно. Но, тем не менее, цензура пыталась действовать в рамках закона, и насколько это было возможно, она даже не сразу закрывала издания, которые, казалось бы, открыто подрывали основу существующего строя. Кроме того, еще одной проблемой такой царской цензуры было то, что кроме светской, общей цензуры, существовала еще цензура ведомственная. Она начала у нас развиваться примерно с середины XIX века. Ведомственная цензура – это цензура различных министерств, ведомств. И, ну, например, цензура Министерства народного просвещения, цензура Министерства государственных имуществ, цензура Министерства юстиции. И иногда бывало так, что какая-нибудь статья, книга, брошюра, она должна была проходить не только общую цензуру, или, например, духовную цензуру, если эта статья или книга касалась духовных вопросов, но еще и цензуру какого-то ведомства. И если каждая цензура что-то вырезала из текста, это, конечно, было тяжело, но, тем не менее, все прекрасно знали о том, что это существует, и что приходится с этим как-то смириться, как-то это обходить. В начале 20 века ходило такое стихотворение по рукам в рукописных списках, которое дошло до нас, и оно показывает, собственно говоря, отношение русского общества к русской цензуре. Так как пресса не прогресса, а крамолы проводница, а крамоле быть на воле уж тем более не годится, значит, нужно для прогресса, чтобы была под прессом пресса. Но вот этот заголовок «пресса под прессом», он довольно часто встречается в современных средствах массовой информации, но зато вы теперь хорошо понимаете, что такое пресс над прессой и в каких формах он может осуществляться. И заканчивая разговор о дореволюционной цензуре, я все-таки хочу еще раз ваше внимание обратить на то, что полное отсутствие цензуры – это невозможно. Всегда во всех странах остается цензура карательная, сегодня ее называют судебная. И нельзя, говоря о цензуре, говорить о ней только в отрицательном смысле, потому что еще с времен Екатерины II цензура, русская цензура в том числе занималась и охраной нравственности, охраной личной чести каждого. Это вовсе не есть плохо. Другое дело, когда цензура запрещает человеку свободно высказывать свои мысли, свободно аргументировать, это, конечно, ограничение свободы слова, чего по любым разумным человеческим правовым законам быть не должно. Спасибо за внимание.